Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас в гостях замечательный специалист по истории русского средневековья Глеб Анатольевич Елисеев. Мы обсуждаем с ним биографию и державные труды великого князя московского Ивана Красного. Ну, вот вопрос традиционный, который всегда интересен радиослушателям веры, отношения с церковью.
Да, у Ивана Ивановича Красного отношения с церковью сложились именно в русле того, что завещал, как ни странно, ему старший брат. В своей духовной Семен Иванович Гордый написал, чтобы братья и сыновья слушались владыку Алексия. Митрополит Алексий, он уже успел стать митрополитом на Москве, хотя еще не был утвержден Константинополем, но поскольку в начале вот той самой черной смерти, когда мы уже говорили, скончался владыка Феогност, митрополит Феогност, он назначил преемником митрополита Алексия, хорошо всем известного нам великого деятеля русской средневековой духовной истории, духовного отца и руководителя наставника Дмитрия Ивановича Донского, святого митрополита Алексия. В миру Алферия Бяконта, сына боярина Федора Бяконта, духовное лицо, которое буквально с молодых ногтей было оценено митрополитом и митрополитом Феогностом, и заметно было, что и при поддержке великокняжеского дома митрополит Алексий планировался во владыки, духовные владыки всей Руси, в митрополиты киевские.
Ну, а по тем временам киевские с реальной резиденцией в Москве.
Да.
А, ну вот он отправляется в Константинополь, там достигает своего, но, в общем, эта поездка его оборачивается трагедией.
Да, эта поездка оборачивается трагедией. Более того, эта трагедия сопровождает ее последствия, сопровождает, по сути дела, весь период правления Ивана Ивановича Красного. В чем была проблема? Благодаря все тем же интригам замечательного соседа Ольгерда Геноминовича на роль митрополита Киевского был выдвинут другой кандидат. Был выдвинут тверской боярин Роман, ну, бывший сын тверского боярина Роман, в тот момент епископ Роман, которого, между прочим, не признал в качестве равного себе тверской епископ Феодор, но, тем не менее, при поддержке и финансовой, и организационной, при поддержке Ольгерда Гедеминовича, Роман тоже предстает перед константинопольским патриархом Филофеем и предлагает свою кандидатуру в качестве митрополита Киевского. Патриарх Филофей при поддержке византийского императора выносит очень странное компромиссное решение. Явно, опять же, не обошлось, видимо, и без литовских интриг и литовских денег.
Ну, а это называется адресное вспомоществование.
Да. Разделить единую киевскую митрополию на две части. На митрополию киевскую и владимирскую, во главе которой стоит митрополит Алексий, и на митрополию литовскую и русскую, причем без Киева в управлении, во главе которой должен стоять Роман. Как и всегда бывает с компромиссным решением, никого это не устроило, и более того, вернувшийся на Русь Роман в первую очередь поехал вовсе не на Волынь и не в Вильно, он поехал в Тверь, свою родную Тверь, и начал позиционировать себя как митрополита всея Руси.
А и там ему не поверили.
Там ему не поверили. Более того, его оттуда изгнали, но, естественно, его пригрел Ольгерд Гедеминович, который решил, а неплохо бы нам избавиться от митрополита Алексия. Когда митрополит Алексий проезжал через Киев, тут Ольгерд его захватил в плен. И 2 года митрополит Алексий находился в плену в Киеве, и в Москву он сумел прибыть уже после смерти Ивана Ивановича Красного.
Ну и какова позиция Ивана Ивановича во всей этой истории?
Позиция Ивана Ивановича Красного в этой ситуации была удивительно четкая. Он однозначно поддерживал митрополита Алексия всеми возможными силами. И митрополит Алексий платил ему тем же самым. Когда, опять же, была необходимость поддержки дипломатической, поддержки московской политики в Орде, митрополит Алексий отправлялся, ехал в Орду, совершал там действия, которые граничат с чудом, известное исцеление ханши Тайдулы, было совершено именно в период вот такой дипломатической поездки в 1357 году. Здесь было удивительное взаимодействие и, видимо, какое-то родство даже душ между великим князем и митрополитом. То, что впоследствии прекрасно проявилось и при наследнике Ивана Ивановича, при Дмитрии Ивановиче Донском.
Ну что же, мы здесь видим, что Иван Иванович, Иван Красный, умел наладить отношения с церковью, и, слава богу, с точки зрения нашего радио, это большое достоинство для государственного деятеля, тем более для правителя огромной части Руси. Ну вот, к сожалению, на период правления Ивана Красного выпали не только удачи и не только вот такие достаточно налаженные добрые отношения, как это было с церковью, но и тяжелые испытания. Здесь придется затронуть рязанскую тему. Напомню нашим уважаемым радиослушателям, что Рязань и Москва были древними традиционными врагами. Впервые Москву сожгли не ордынцы, а рязанцы. Это было еще в XII веке. Ну, на дворе XIV век. Со времен того знаменитого пожара прошло без малого два века. Тем не менее, вражда не утихает.
Да, вражда не утихает, но, опять же, в этой ситуации жесткого противостояния до такой степени, которое могло бы спровоцировать войну, все же не произошло. В чем был корень проблемы? Еще при Семене Ивановиче был подписан договор с рязанскими князьями об обмене территориями. Территориями, которые Семен Иванович унаследовал от своей тетки Анны Даниловны, супруги тогдашнего рязанского князя. То есть часть территорий по Протве и Луже, которые принадлежали рязанцам, Москва обменивала на часть территорий, которые находились на территории рязанского княжества, в первую очередь вокруг такого достаточно крупного города, как Лопасня. Договор-то был подписан, однако москвичи исполнять его не очень торопились. Ну, при Семене Ивановиче вроде бы проходило, тем более, что в Рязани в тот момент имеет достаточно большая смута, но уже в период правления Ивана Ивановича Красного в Рязани к власти приходит достаточно амбициозный и хорошо нам известный с школьных лет персонаж, князь Олег Иванович Рязанский. Олег Иванович Рязанский, который выглядит таким черной букой нашей истории, поскольку не поддержал Дмитрия Ивановича Донского на Куликовом поле, стакнулся с Егайлой, вообще чуть ли не хотел вместе с Мамаем идти на Москву. Ну, все это, конечно, такие выдумки, и во многом историографический, даже культурологический миф, но то, что Олег Иванович был амбициозной личностью и чуть ли не самым агрессивным и деятельным рязанским князем, это исторический факт. Не случайно до сих пор идут споры, кто был его отцом.
Ну, Господь с ним, с отцом Олега Рязанского, для нас важно другое. Он решил те земли, которые москвичи вроде бы задолжали, вновь прибрать к рукам.
Да, нет, он решил, что вопрос, ну, сколько можно тянуть, сколько можно обсуждать, сколько можно решать. Он собрал войско в Рязани, подошел к Лопасне и захватил ее вместе со всеми имеющимися там московскими людьми, в том числе и с наместником Михаилом Александровичем, которого взял в плен, отвез в Рязань и держал в темнице. Иван Иванович в этой ситуации поступил в высшей степени разумно. Он не стал созывать войска, не стал пытаться воевать с Олегом Ивановичем, он послал дипломатическую делегацию, потому что понимал, ну, все-таки, да, договор был, надо было решать вопрос в этой ситуации.
Ну, если по-честному.
Если по-честному. Плюс тому есть еще один любопытный момент, который касается духовной грамоты Ивана Ивановича Красного. Там упоминается на то, что, а если Орда захочет отнять Коломну, Лопаснинские земли и отменные земли рязанские, то вы с этим смиритесь, писал он своим наследникам. То есть, видимо, у Олега Ивановича была еще поддержка в Орде какая-то в этой ситуации, ну, по которой мы просто не знаем, потому что не сохранились источники, можем только логически рассуждать об этом. Иван Иванович пошел на достаточно мирные договоры в этой ситуации, и Олег Иванович Рязанский с этим смирился и на определенный момент, как минимум на все остальное правление Ивана Ивановича Красного, Рязань оставалась не то чтобы союзником, но достаточно спокойным и верным соседом Руси. Разрешили все проблемы.
Нейтральной территории.
Не то что нейтральной территории, даже такое добропорядочное соседство, соседство, при котором некоторые вещи, о которых мы с вами будем говорить, связанные со внутренней политикой Москвы, решались при явной поддержке со стороны Рязанского княжества.
Но есть еще связанная с рязанским следом в политике Ивана Красного история, которая захватывает такой древний могущественный центр, как Муром.
Да, это еще более любопытная история, которая касается середины правления Ивана Ивановича Красного, когда фактически Муромское княжество перестало существовать. Существовавшее достаточно долго, достаточно сильное, достаточно могущественное княжество. В этот момент в летописи написано так, что собрал войско князь Федор Глебович и пошел на Рязань и попленил князя Юрия Ярославича. И князь Юрий Ярославич бежал в Орду и обратился к хану, а хан его передал князю Федору Глебовичу, и тот его посадил в темницу. Тут произошел полный переворот при поддержке Орды и в то же время при поддержке Москвы. Судя по всему, князь Федор Глебович был московским служилым князем, сыном брянского князя Глеба Святославича.
Ну, есть такая версия, да.
Да, даже он участвовал в достаточно сложных дипломатических переговорах 1348 года, которые проходили в Орде, его отождествляют с этим персонажем, и многие ученые с этим согласны. Но, с другой стороны, есть версия, что да, он был одним из потомков пронских князей и имел формальные права на Муром в этой ситуации, но тоже эти права были достаточно, мягко говоря, не железобетонные.
Ну, иными словами, мы знаем то, что Муром попал во власть Федора Глебовича, и фактически это был последний муромский князь.
Да, с этого момента Муром, по сути дела, присоединяется не к Москве, но к Великому княжению как таковому. Как-то глухо в некоторых документах упоминаются муромские князья чуть позже, но это достаточно сомнительные документы, но и в любом случае в конце XIV века муромское княжество однозначно присоединяется к Великому княжеству Владимирскому, становится его частью. То есть, реально Муром присоединен к Москве.
То есть, иными словами, да, тихой сапой, ласковым котиком, Иван Иванович готовит почву для того, чтобы присоединить к Москве колоссальную территорию, муромскую землю, на которую претендовали гораздо больше рязанские князья, поскольку в древности фактически это было одно княжение. Муром был старшим городом, Рязань младшим, Пронск третьим по значению, и тут старший город уходит куда-то еще, постепенно дрейфует к Москве, и Рязань воспротивиться этому не может.
Не может, не хочет, проявляет максимум благожелательности. Я думаю, это отличный обмен лопастня на Муром.
Ну что же, в этой трактовке остается только как-то смягчить удар для Рязани. Поэтому сейчас в эфире прозвучит отрывок из оперы «Агриков меч» замечательного современного композитора Анны Ветлугиной, и называется он «Славен град Рязань».
Исторический час на радио «Вера».
Ну что же, мне кажется, рязанцы должны быть довольны, хотя и, наверное, с печалью вспоминают, что когда-то Муром у них отобрали. А я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, совершенно избавленное от каких-то междукняжеских распорей, что это радио «Вера», что в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с известным специалистом по истории русского средневековья Глебом Анатольевичем Елисеевым продолжаем разговор о одном из ведущих политиков средневековой Руси XIV века, о великом князе московском Иване Красном. Ну что ж, вот вернемся назад к истории, о которой вы сказали, Глеб Анатольевич, что внутренние дела Москвы коснулись Рязани. Очевидно, речь идет о так называемом боярском мятеже, когда московская знать неожиданно уехала под высокую руку рязанского князя.
Ну, вряд ли здесь нужно говорить о мятеже боярском. Скорее, как верно подмечали историки советского периода, Михаил Николаевич Камиров и Лев Владимирович Черепнин, речь шла о планирующемся мятеже низов. В чем суть ситуации? Среди приближенных Ивана Ивановича Красного в начале его правления выделяется своим заметным авторитетом такая фигура, как московский Тысяцкий Алексей Петрович Хвост Бусоволков. Персонаж известный еще со времен правления Семена Ивановича Гордого. Человек жесткий, авторитетный, влиятельный. Человек, который вступил в определенный конфликт, о котором мы, опять же, очень мало что знаем, с великим князем Семеном до такой степени, что в свое время Семен Иванович потребовал от своих братьев, от Ивана и Андрея Ивановича, чтобы они подписали договор о том, что Алексея Петровича Хвоста на службу больше никогда не брать. Но после смерти Семена Ивановича Иван Иванович Красный настолько, видимо, ценил этого человека, настолько считал, что этот человек авторитетен, полезен, влиятелен, что он сделал его снова московским Тысяцким, подвинув, между прочим, своего шурина Василия Васильевича Вильяминова, на племянница которого он был женат вторым браком. И вот 3 февраля 1355 года, егда еще не начали звонить к заутренне, то есть рано утром, труп Алексея Петровича Хвоста Бусоволкова находят на улице. И это вызывает возмущение в Москве, возмущение в основном среди низового люда.
Но раз он Тысяцкий, он глава московского ополчения, то есть человек, который близок к посаду, вообще к низам городским.
Да, более того, человек, который фактически является таким каналом связи между князем и московскими низами. Человек, которому напрямую могли прийти, напрямую могли как-то подавать жалобы, минуя бояр в этой ситуации, минуя такую традиционную иерархию. То есть человек, который так или иначе был связан с самыми широкими слоями посадского населения. Этого человека кто-то убивает. Сразу начали идти слухи, кто убил.
Ну, Вильяминовы
и прочие бояре убили. В Москве назревает откровенный бунт. Бунт кровавый, бунт, который мог привести к совершенно непредсказуемым последствиям. И, как мне кажется, Иван Иванович здесь в этой ситуации действовал не только как мудрый и хитрый правитель, равный своему отцу, но и как человек, который задействовал свои дипломатические умения. Он демонстративно устраивает целый спектакль по отъезду, по зимнику, пока еще лед, нормально, в Рязань, наиболее крупных бояр, которые вот уезжают, поскольку веры им нет в этой ситуации ни от великого князя, ни от народа, уедем мы в Рязань в этой ситуации. И Олег Иванович Рязанский, кстати, их спокойно принимает в этой ситуации. Проходит 2 года, ситуация утихает, все уже забыли про случившуюся катастрофу, а в Рязань идет информация о том, что можно возвращаться, Вильяминов и другие бояре, уехавшие кружным путем, отправляются в Орду, где в этот момент находится князь Иван Иванович, и он вместе с ними спокойно возвращается в Москву. То есть ситуация разрешена была блестяще.
Вот то, что сейчас называют таким простецким словом «разрулить».
Да, разрулить, при условии, что есть на самом деле подозрение, это, кстати, версия, которой склоняются, в том числе, и многие специалисты по истории XIV века, что смерть Алексея Петровича была, возможно, и вполне случайной. Бытовуха. Разбойников и бандитов на Москве того времени было предостаточно в этой ситуации. а привести все могло к некатастрофическим последствиям. Иван Иванович проявил здесь и государственную мудрость, и умение организовать интригу, которая не выглядела как интригой, а выглядела как действие, которое всех устроило.
Ну что ж, хотелось бы упомянуть под занавес нашей передачи еще об одном крупном успехе Ивана Красного. Дело ведь, как вы говорите, было в том, чтобы сопротивляться давлению с двух сторон, показывать силу хотя бы в мелочах. Но здесь речь шла не о мелочи, ведь Москва держала на протяжении многих лет Великое княжение. Это означает не только формальное старшинство среди князей Северо-Восточной Руси, не только право сбора налогов, которые идут в Орду, но еще и обладание обширными землями, доход с которых идет в великокняжскую казну. Ну, прежде всего вспоминаются богатейшие села вокруг Владимира. И ведь, насколько я понимаю, это право Москвы на Великое княжение, на все эти доходы, на старшинство было оспорено.
Да, это право было оспорено. Более того, ситуация, которая возникла после смерти Семена Ивановича, эта ситуация явно выглядела не в пользу Ивана Ивановича Красного, хотя бы в силу его относительной молодости в этот момент. Ну, с чего князю Джанибеку назначать снова великим князем Владимирским какого-то молодого московского князя при условии, что есть хороший кандидат, который старается, который еще старше и с достаточной определенной степени казуистики может быть в этой ситуации признан законно имеющим большие права на Владимирский великий стол.
Но там
князь Нижегородский.
Тут определенная сложность. Да, дело в том, что если внимательно подсчитывать колено Рюриковичей Северо-Восточной Руси, то в некоторых случаях суздальские нижегородские князья как старше московских, в других случаях московские старше суздальских нижегородских, и подсчитать все это довольно сложно.
Там была одна проблема, которая на самом деле до сих пор не решена. А чьими потомками были суздальско-нижегородские князья? Либо брата Александра Ярославича Невского, либо его сына Андрея Городецкого. Вот если брата, тогда вроде бы старше. Если сына, тогда младше. И но проблема тут была не ясна даже уже в XIV веке.
Проблема еще сложнее. Ну, большинство специалистов говорит, что все-таки брат Андрея, не сына. Сын здесь, видимо, скорее ни при чем. Его позднее приписали. Но, как это ни парадоксально, младший брат Александра Невского, Андрей Ярославич, первым взошел на Великое княжение. До него это раз. И второе. Понимаете, ведь счет идет на поколения. Если поколений от младшего брата меньше, чем от старшего, в этом случае вот эта линия оказывается старший. Это все парадоксы древнерусской генеалогии. Пытаясь распутать все эти сложные сети, можно с ума сойти. Но, тем не менее, для XIV века проблема-то была актуальной. В борьбу за Великое княжение всегда могли вмешаться дальние родичи. Суздальские князья, ростовские, тверские. Пожалуйста.
Да, а ведь проблема того, кто становится великим князем Владимирским, это еще и проблема возможности организации вооруженных сил, то есть возможности отпора той же самой Литве или каким-нибудь там мятежным маленьким князькам Орды, которые, делая вид, что они приехали по ярлыку великого хана, на самом деле явились самостоятельно и грабят окрестности Москвы, как, кстати, произошло в конце правления князя Ивана Ивановича Красного, когда неожиданно заявился некий царевич Мамед Хажа, который сказал: «Я тут границы приехал устанавливать между Рязанью и Москвой». Он разграбил половину Рязанского княжества и собирался проделать то же самое на Москве под видом межевания. Но Иван Иванович просто его не пустил. Войска собрали не только московские, но и других князей в этой ситуации. Почему? Потому что в тот момент Иван Иванович Красный уже является великим князем Владимирским. А вот в 1354 году эта ситуация провисала. Ну, я думаю, вряд ли хан Дженебек так углубленно, как мы с Дмитрием Михайловичем рассматривал вот эту проблему генеалогии наследования древнерусских князей.
Он просто попросил доклад у советчиков.
Да, доклад у советчиков. А советчикам, как это известно, это была старая добрая традиция, которую прекрасно умел использовать, опять же, Иван Данилович Калита.
Занеслись.
Да, определенные деньги. Которые сказали, да нет, законный, конечно, он молодой, но законный, светлейший хан. Его назначай. Иван Иванович Красный стал великим князем. Однако в 1358 году, возвращавшийся с похода против хулагидов после взятия Тебриза, хан Дженебек был убит его сыном Бердибеком, и снова Иван Ивановичу нужно ехать в Орду. Да, Суздальско-Нижегородский старший князь Константин Васильевич скончался, но у него оставались дети, в том числе и очень авторитетный, амбициозный Дмитрий Константинович Суздальский, который тут же вынул свою кандидатуру.
Очень много претендентов на Великое княжение, поскольку Великое княжение — это и великий доход.
Да, великий доход, влияние, авторитет на всю Русь, влияние на Великую Республику, на господин Великий Новгород.
Возможность передать все это детям.
Да, возможность передать все это детям, ну или братьям, если возникнет такая ситуация, как мы видим. В любом случае, охочек было достаточно много. Иван Иванович Красный снова едет в Орду, снова успешно переговаривает уже с новым ханом в этой ситуации, возвращается с ярлыком и еще с боярами, потому что попутно разрешалось как раз вот это вот дело, связанное с московско-рязанской вот этой интригой с
так называемым боярским мятежом.
Да. То есть снова успех. Снова успех, умение взаимодействовать с ордынцами, умение находить с ними общий язык, умение даже просто подкупить ордынцев — это большое и очень важное качество для древнерусского князя, и Иван Иванович Красный его прекрасно здесь реализует. Ну какой же это ничтожество? Ну, извините, это человек, у которого масса успехов в ходе правления. Другое дело, что правление очень короткое получается.
Ну, так сказать, он был отпрыском великого человека, младшим братом великого человека, очевидно, и сам был неплох, потому что ему было у кого этой державной науке поучиться.
Да, он еще оказался отцом великого человека, потому да, что Дмитрий его старшим Донского. Сыном был Дмитрий Иванович Донской.
Ну что ж, вот передача наша подошла к концу, и остается только напомнить вам, дорогие радиослушатели, что Иван Красный, человек, который не то чтобы незаслуженно забыть, нет, он во всех списках великих князей и владимирских, и московских присутствует. И надо сказать, что он еще и был несколько лет владыкой Новгорода Великого. Новгородцы вполне смирились перед его властью, не пытались бунтовать против нее. Так вот, тут о другом идет речь. 14 век – эпоха, когда наши летописи как нарочно сделались необыкновенно скудными. Ну, собственно, страна была скудна, страна пребывала в нищете, в хворях, в разорении, которое происходило от войн. Соответственно, и культура, в общем, очень жестоко пострадала. Но тут ведь надо понимать, 6 лет правления – это, переводя на современные реалии России, президентский срок. Если бы этот человек правил сейчас 6 лет, то мы бы очень хорошо знали все извивы его характера и манеры властвовать. Но он правил в середине 14 века. Мы можем сомневаться в его характере, насколько он был милостив, насколько он был жесток, но, во всяком случае, мы понимаем, что в тяжелой ситуации он с браздами правления справился, и относительно немного потеряв, чрезвычайно много сохранил. В этом его заслуга. Что ж, я от вашего имени, дорогие радиослушатели, благодарю нашего сегодняшнего гостя Глеба Анатольевича Елисеева, замечательного историка, и нашего постоянного визитера. И мне теперь остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».